Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Кино про войну. Источник исторической правды или исторической мифологии. О программном решении ТВ, об экранной пропаганде и контрпропаганде, о телевидении и историческом сознании. Мы сегодня будем говорить в нашей программе с психологом, сотрудником Института психологии Российской академии наук и преподавателем ВГИК Ольгой Маховской и историком кино, президентом гильдии киноведов и кинокритиков Андреем Шемякиным. Здравствуйте, Ольга и Андрей.
Здравствуйте.
Начнем мы... Не получается. Ага. Ну, сейчас будем дозваниваться. Я просто рассчитываю, что мы выведем в прямой эфир Владимира Познера, который дал повод сегодня говорить нам о нем и о том, что он попрощался вчера с программой «Познер и Парфенов на дожде», сообщив, что его поставили перед выбором, и он выбрал Первый канал. Вчера был вообще такой воскресный вечер телепрощаний. Спасибо, что вы нам доверяли, сказал Вадим Токменев, завершая программу «Центральное телевидение», последний, видимо, выпуск в этом сезоне, и который, скорее всего, переформатирует, и в прежнем формате мы ее вряд ли увидим. О том, почему такой выбор сделал Владимир Познер, я и хотела его сегодня спросить, и он вроде бы не возражал, но вот пока мы не можем до него дозвониться. Вернемся к главной теме программы, и вы можете присоединяться к нашему разговору, потому что скандал вокруг фильма, который 22 числа поставил в эфир телеканал НТВ «Служу Советскому Союзу», был нешуточный всю минувшую неделю, и министр культуры господин Мединский, в общем, настойчиво рекомендовал каналу этого не делать и не провоцировать людей, ссылаясь на несколько тысяч писем ветеранов, а потом и некоторые домохозяйки на страницах некоторых газет выступили по этому поводу. Значит, вот асимметричный ответ мы получили в смысле программного решения. Канал НТВ все-таки показал фильм «Служу Советскому Союзу», затем в стык поставил абсолютный такой мифологический фильм, такая сталиниана «Падение Берлина» 49-го года, а еще в стык уже так в глубокую ночь документальную драму Алексея Пивоварова о первых днях войны. Вот такой вот получился непростой вечер на канале НТВ. Вы можете высказываться и присоединяться к нашему разговору. СМС посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 12. Он будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода» во второй половине часа. Тогда вот очень коротко. Вы и Ольга, и Андрей посмотрели да. И то, ну, то есть то, что падение Берлина-то видели, у меня сомнений нет. А вот, значит, российскую премьеру, где Аверин и Гришанина играют главные роли, и сюжет там такой, в общем, незатейливый, имеет смысл с точки зрения кино оценивать это произведение, Андрей?
Ну, с моей точки зрения, вряд ли, потому что тут нет предмета. Но иногда бывает вот неудачная картина или даже провальная, а интересно о ней говорить только как раз с точки зрения того, насколько там социальная мифология присутствует. Поэтому вот как произведение фильм никакой. Через 5 минут уже все становится понятно, работа крайне небрежная, актерские работы Гришаевой и Аверина, ну, скажем так, нормальные, но не выдающиеся. В любом случае, было бы не о чем говорить, если бы не одно «но». Центральный образ картины – это месиво. Вот никакого порядка, никакой структурированной, организованной силы тоталитарной, хорошей или плохой. А вот есть некое месиво, где перехватывают оружие, кто кого пырнет, у кого автомат. И посреди всего этого есть Аверин, актер открытый Вадим Абдрашитов в «Магнитных бурях», где должен быть хоть какой-то стержень в этом кошмарном мире человека с какими-то убеждениями, хоть какими. Вот это прочитывается в первые минуты, и, собственно, на это все и этим все и заканчивается. Все дальнейшее – это общие места, клише перестроечного и постперестроечного кино о войне и после войны. Я напомню, что в 1996 году, когда была борьба Ельцин-Зюганов, выборы, буквально все это кино появилось на всех каналах, по демпинговым ценам купленное, и можно было просто посмотреть. Ей-богу, вот 10 лет без права переписки Наумова. Мой друг лейтенант Василий, сын Иосифа Садовского, и множество других картин, я уж не говорю о ближнем круге Кончаловского, действительно, что называется, дают некоторое представление об эпохе. Здесь это слепок сегодняшнего ужаса, страха перед насилием, и война здесь постольку-поскольку.
Хорошо, Ольга, а все-таки как вы полагаете, а чего же так испугался министр культуры? Вот вы посмотрели на этот фильм.
Ну, во-первых...
И на этих героев. Слишком буквального прочтения того, что чекисты плохие, а политические ЗК дурные, но, вернее, наоборот, хорошие.
Ну, вы знаете, там приходят эмиссары государства и всех стреляют, в конце концов. Вот эта позиция, я думаю, и оказалась такой губительной с точки зрения мифологии, потому что миф о том, что весь советский народ во главе с товарищем Сталиным спасли страну, он, наверное, с точки зрения Мединского оказался очень важным. Вот. Ну, плюс это был повод попробовать силы, я думаю, для молодого министра, который сразу нас озадачил своими инициативами, очень странными. Вот. И, конечно...
Ну, например, в историю с театром, со спектаклем, по поводу которой тоже общественность возмущалась, что молодежь растлевает, он, тем не менее, не вмешался, а вот в программную политику канала все-таки попытался вмешаться.
Ну, канал интереснее, интереснее, со всех сторон, безусловно. Он уже... Я Мединского первый раз о нем услышала так очень мощно в связи со скандалом, плагиатом докторской диссертации, поскольку я из академических кругов, это, конечно, беспрецедентно. Но после этого его назначили министром, и, в общем-то, это человек, который не стесняется, пока не задумывается над тем, что он делает. Что касается, вот, знаете, программирования на канале, то мне показалось, что здесь не было никакого-то особого выпада со стороны НТВ, в принципе, потому что тот же Аверин – это лицо этого канала, мы его знаем по сериалу «Глухарь», уже больше публика, конечно, его знает, хотя он прекрасный театральный актер, и очень жалко, что так таланта пошляет. А вот этот лозунг «скандалы, интриги и расследования», вот, собственно, они вот эта триада это и состоялась. Да. Я не понимаю, почему не говорить о том, что НТВ уже выложила на сайте ответ Мединскому.
Нет, про стихи... Нет, конечно. Про стихи просто мы их не будем цитировать, потому что все-таки это не Юж Олешковский, хотя господин Кулистиков пытался ему следовать. Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода. У нас уже на связи Владимир Познер.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Владимир Познер с нами на связи. Я уже сказала, что вчера Владимир Познер попрощался с зрителями канала «Дождь», сообщив о том, что был поставлен перед выбором выбрать либо эфир Первого канала, либо эфир телеканала «Дождь». И выбор этот сделал. Владимир Владимирович, вы нас слышите, да?
Здравствуйте. Да, да, слушаю, да.
И хотя вы не собирались ничего никому объяснять, и для меня понятно... мотивация руководства, потому что редко где лицам одного канала разрешают вести программу на других каналах. Но все-таки, как вам кажется, почему 2 месяца назад вам это разрешили сделать, а теперь велели выбирать?
Анна Григорьевна, значит, мы с вами уже общались с помощью СМС. Да. Я вам сказал, что то, что я имел сказать по этому поводу, я сказал вчера в эфире «Дождя». И к этой теме я не буду возвращаться. Я сказал то, что я хочу сказать. Все мои внутренние, может, там мысли другие по этому поводу я не собираюсь излагать. Вы же мне сказали, что хотели поговорить по поводу Вольтера.
Да, а это связанная вещь, Владимир Владимирович.
Да, вот по поводу Вольтера, пожалуйста, я готов поговорить.
Тогда, пожалуйста. Да. А, вот потому что совпал, я же не могла не сказать.
Нет, нет, ради бога. Я...
Хорошо, хорошо. Да. Вы, ваше право не отвечать.
Да.
Я просто, просто я хотела еще один вопрос задать, на который вы тоже вправе не ответить в связи с этим, потому что мне показалось, мы уже записали Наталью Синдееву, она сказала, что она сожалеет о вашем уходе. Вот не кажется ли вам, что это, возможно, было связано с господином Навальным и вашими нелестными высказываниями в адрес Первого канала на «Дожде»? То есть тоже можете сказать, что я не буду это комментировать? Вы же знаете, что главный вопрос задать.
Я не могу сказать вам, потому что я на самом деле не знаю и не задавал вопрос. Я не могу сказать вам, чем мотивирован был этот, чем мотивирована была эта постановка вопроса. Владимир Владимирович, либо программа «Познер» на Первом канале, либо, пожалуйста, оставайтесь на «Дожде». Телефонным ли звонком откуда-то, убеждением Константина Львовича, я искренне вам говорю, что я не знаю. Может быть, история с Навальным? Может быть. Но это абсолютно из области спекуляций, потому что я, повторяю, я не стал даваться подробностей. Выяснять отношения в этом вопросе я считал бессмысленным.
Но это означает, что вы продлили контракт, и на будущий год вы работаете с Первым каналом?
Да.
Да, хорошо. Так совпало, что сегодня вы попрощались еще с одним своим проектом, о котором не все слушатели, зрители и читатели знают. В журнале New Times вы раскрыли псевдоним Вольтер, под которым больше года писали колонку для этого журнала.
Да.
Вам надоело это делать? Вот почему совпадение такое? Или...
Это вообще, знаете, Анна Григорьевна, вот это вот действительно совпадение. Сейчас я только отключу телефон.
Давайте.
Действительно, это совпадение... А раскрытие произошло по просьбе Евгения Альбац. Она мне сказала, что ну давайте, наконец, не пора ли рассказать нашим читателям, кто такой Вольтер, потому что они интересуются, гадают и так далее. Я ей сказал, ну слушайте, тогда интрига пропадает, ну что ж такое, так они гадают, так тут все. Она говорит, ну ладно, интрига интригой, но это тоже будет интересно. И я сказал, ну хорошо, давайте. Так что это совпадение на самом деле. Ну, бывает так. Ну, это совпало.
Бывает, бывает.
Да.
То есть это означает, что вы и колонку теперь больше не
нет,
будете?
Нет, это я буду писать, но уже не как Вольтер, а как Познер.
То есть...
А как Познер.
То есть, в общем, вы будете заниматься просвещением и вольтерьянством, но уже под собственной фамилией.
Да, под своей фамилией. Мне очень лестно было быть Вольтером, но вот...
Да, да. Но я, тем не менее, цитату из вашего сегодняшней колонки позвольте прочитаю, потому что она, по-моему, концептуальная. Подташнивает, есть у вас там такая подглавка.
Есть.
От бестарных, бессовестных, брыжущих слюной злобы самонареченных патриотов-государственников, засевших в правительстве, в администрации президента, ну и так далее. От жаждущих крови, призывающих взять в руки гранатометы радикалов, пассионарных провокаторов, от рвущихся к власти кровожадных приверженцев революции, от высокомерных снобов, дружно обливающих свою страну и свой народ, по-моему, под баннерами, на котором начертан лозунг «Все говно, кроме мочи», от полных самомнения полуграмотных журналистов, халуев, готовых обслуживать кого угодно и писать, говорить что угодно за соответствующий гонорар, от агрессивной, алчной, мстительной поповщины, наглой, беспардонно вмешивающейся в частную жизнь, проникающей в органы власти, школы, вооруженные силы, считающие себя вправе диктовать женщинам, как одеваться, кого считать и кого не считать русским, духовным образцом для подражания. Там большой дальше текст.
Да.
У меня... Просто простой вопрос вот после того, что вы написали. Про все про это вам по-прежнему, скорее всего, нельзя будет говорить на Первом канале. И вас подташнивает, но вы делаете выбор в пользу Первого, а не в пользу вольнолюбивого «Дождя».
Да, вы все правильно говорите. Я делаю выбор в пользу Первого. Вот это я могу объяснить почему. Потому что на Первом, конечно, моя аудитория в десятки раз больше, чем на «Дожде», который мне действительно очень мил. потому что программа «Познер» – это моя авторская программа, которой я дорожу, потому что она дает мне некоторые возможности все-таки делать то, что я хочу. Это все правда. И этот выбор тяжелый, но я его сделал именно таким. А ваше замечание вполне справедливое.
Благодарю вас. Это был Владимир Познер. И мы, в общем, выяснили то, что хотели выяснить. Спасибо вам. Ну, а мы продолжаем. Трудно сейчас нам будет с вами возвращаться. Хотя, на самом деле, это связанные вещи, конечно, связанные с сознанием и с мифологией, и тем, как мы себя определяем по отношению к истории, к контекстам, происходящему и тому, что происходит, того, что происходит здесь и сейчас. Поэтому вот по поводу стихов господина Кулистикова, а-ля Олешковский, о которых Ольга сказала, это тоже в стилистике канала, о котором вы говорите, как мне кажется.
Да, конечно.
Это такая игра, и, в общем, с точки зрения программного решения, это тоже, наверное, ожидаемая вещь, как мне кажется. Тем не менее, для вас было удивлением, что вот так, такое иезуитское было принято решение поставить рядом с фильмом?
Чаврили?
Да.
«Падение Берлина»?
Да, «Падение Берлина».
Вообще-то говоря...
Или это все-таки такая вот игра с игрушками, которую зритель так и не понял, потому что часть людей мне говорила, что вот, все сейчас посмотрят на этого Сталина, усатый в прайм-тайм, люди начнут вот думать, что так оно и есть, это 22 июня, а другие говорили, это НТВ вот так маркирует нынешние... Я, честно говоря, не понимаю, потому что мне кажется, что даже там заядлые сталинисты не могут уже... Ну, просто они в силу возраста не могут без некоторого юмора смотреть на это зрелище. Или все-таки я ошибаюсь?
Мне вообще грустно об этом, Аня, говорить, потому что получается, что мы до сих пор разбираемся со сталинским агитпропом.
Да.
Сталинисты сегодня молодые есть и очень даже активные, и они совершенно по-другому оценивают прошлое, но просто ставят во главу угла именно эту фигуру. А почему об этом стоило бы, может быть, поговорить только не сейчас, угу, как-нибудь отдельно? А вот те, кто прошел реально войну, они, строго говоря, ничего общего вот с этим всем не имеют. Это нормальное программирование канала. Я не думаю, что там особое иезуитство есть. Просто падение Берлина... Это, ну, скажем, мифологическая классика того времени, которую сегодня действительно смотреть уже надо, ну, как... вооружившись серьезнейшими, да, исследованиями. А вот интересно было бы как раз вот это произведение 22-й «Служу Советскому Союзу» сопоставить, допустим, с первыми же фильмами, с фильмами о первых днях войны, простите, сделанными в другую эпоху. Вот я бы поставил, например, замечательный фильм Алексея Кирилловича Симонова «Отряд», по лежавшему на полке 4 года сценарию Евгения Григорьева покойному. Вот как постепенно люди начинают проникаться сознанием того, что меняется эпоха, меняется все вокруг.
Ну, вообще, это можно было бы из этого сделать замечательную историю.
Можно было бы.
Несколько фильмов разных,
конечно,
эпох, которые говорят про первые дни войны, а потом обсуждать,
да,
как менялось представление и что казалось табуированным, а что казалось не табуированным.
Конечно. Вот мне, кстати, в фильме Пивоварова, по-моему, очень серьезном, не хватило именно разговора о том, какие источники сегодня закрыты. Потому что представление о том, что история есть набор неких абсолютных истин, это, мягко говоря, идущее как раз из той эпохи, когда, на самом деле, история не волнует, а волнует просто стереотипы. Одни или другие, неважно. Тоталитарный режим на чем стоит? Сегодня одна правда, завтра другая, они друг с другом никак не связаны. И все, и можно манипулировать как угодно.
Оль, а как вы полагаете, все-таки агитпроп работает?
Я думаю, что в некотором, на некоторую аудиторию, конечно, он работает. Я думаю, что
вот
есть какая-то...
Давайте вот кадр, да, да, ага. Если люди «Падение Берлина» не смотрели, значит, Сталин прилетает, такой, привет, Лени Рифеншталь, самолет надо, ну, то есть все, такой наш триумф
на
воли, в белом кителе спускается, да, в разгромленный Берлин, все интернационально его приветствуют, и, наконец-то, встретившиеся герои на крупных планах, прекрасный там актер, которому играть на самом деле нечем, но неважно. Значит, можно ли я вас поцелую, говорит барышня, героиня, которая только что освободилась из концлагеря и подходит, значит, к плечику вождя. А Ну, это вот это работа, это сейчас как работает, по-вашему? Это работает как?
Я ведь не проводила исследования. Ну, я вполне могу предположить, что работает. Потому что это плакатный стиль, он твердолобый и прямолинейный. Вот, это такой удар по голове. И некоторые подумают, господи, а я и не знал, что Сталин прилетал, да, вот за чистую монету. Да. И пошло, значит, по деревне чесать. Вот, поэтому тут такие фильмы без каких-то предварительных, без обрамления опускать, конечно, нельзя, потому что это артефакт такой исторический, о нем нужно говорить. Вот просто пускать в стык без всякого ни с того, ни с сего. Вы знаете, я этот фильм посмотрела просто специально, еле выдержала, потому что такой длинный, такой, ну, неудобоваримый. Вот. А первый фильм я смотрела с большим интересом, потому что то, что история штрафбатов и мою семью это задело. Вообще-то меня больше всего привлекала история маргинала в этом хаосе, о котором Андрей сказал. Вот как можно выжить в таком безвремени и сохранить человеческое лицо. Это тема на века, потому что те люди, которые смогли это сделать, и вот это и есть образец личности. Вот когда мы говорим, эти курсы по личности читаем, а кто такая личность? Личности очень мало. Вот личность – это не Сталин с его культом, а человек, который
противостоял такой ужасу или пытался сохранить человеческое,
человеческое в себе кошмаре. По максимуму.
Ну, послушайте, но даже в этом «Служу Советскому Союзу» все равно герой тоже чрезвычайно ходульный. Придуманная абсолютно ему история, да, с этим заголовком. Конечно. Это девица, которую, значит, все хотели, никому она, вот, и там Берия, как всегда, с букетом практически в туалетную комнату.
Не, ну, все это этого очень парадельно
выглядело. Драма, конечно, которая превращена в фарс. Фарс,
конечно.
Вот. И это такая контрпропаганда, ну,
и другой, фильм тоже, это драма, который, потому что тогда для людей, которые знали, сколько погибло, смотреть вот такой лакированный фильм, я думаю, тоже было оскорбительно и больно.
Не знаю, Оруэлл, тем не менее, он использовал его, но об этом мы сейчас еще поговорим сразу же после новостей. А вечером ко мне придут глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский и обозреватель «Коммерсант» Константин Эггерт. Говорить мы будем о русском Давосе на фоне обысков и арестов, о витрине страны и образе власти, о словах и делах, об охранителях и революционерах.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Еще два российских правозащитника заявили о выходе из президентского совета по правам человека. Как сообщил сегодня его председатель Михаил Федотов, это Валентин Гефтер и Борис Пустынцев. По словам главы совета, в организации остаются 24 члена, кворум сохраняется. Государственное обвинение в ходе процесса по второму делу против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко заявило ходатайство о назначении для нее судебно-медицинской экспертизы. Как сообщает агентство, прокурор требует оценить состояние здоровья Тимошенко и возможность ее присутствия на судебных заседаниях. Европейский Союз сегодня ввел новые санкции по отношению к режиму сирийского президента Башара Асада. Санкции предусматривают замораживание счетов и запрет на посещение стран Евросоюза рядом министров и представителями компаний. Новые меры также запрещают страхование предметов на поставку в Сирию, которых введено эмбарго, включая поставки оружия. На северо-западе Пакистана в столкновениях с вторгшимися с афганской территории боевиками погибли не менее 6 пакистанских военнослужащих. Еще несколько солдат числятся пропавшими без вести. В боях были убиты 11 боевиков. На юго-западе Китая в провинции Юнань и Сычуань 4 человека погибли и 104 были ранены в результате землетрясения в воскресенье вечером. 20 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Во Владивостоке отправлен в отставку директор департамента дорожного хозяйства Андрей Разгонов после того, как обрушилась трасса, построенная к саммиту АТЭС. В кенийском городе Момбаса до 3 возросло число погибших в результате взрыва, брошенной в ночной клуб гранаты. Как сообщила представитель кенийского Красного Креста, двое пострадавших в результате теракта скончались в больнице от полученных ранений. Избранный президент Египта Мохаммед Мурси, выдвинутый исламистами в телеобращении к народу в воскресенье, пообещал, что будет президентом всех египтян.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Историк кино, президент гильдии киноведов и кинокритиков Андрей Шемякин и психолог, сотрудник Института психологии Российской академии наук и преподаватель ВГИКа Ольга Маховская. Сегодня со мной в студии обсуждаем мы кино про войну. Это источник исторической правды или исторической мифологии. Поводом стало программное решение НТВ и скандал вокруг фильма «Служу Советскому Союзу», который пытался запретить министр культуры Мединский. НТВ ответила программным решением, поставив фильм «Падение Берлина» в стык и затем документальную драму Алексея Пивоварова о первых днях войны с людьми, которые пережили все это, и начало войны, и, собственно, разговор в этой ленте шел о том, что Сталин, как и Гитлер, к войне готовились, и вообще не очень понятно, там, кто бы начал, если бы не начал Гитлер. Ну, это я так очень грубо, опять же, вот такими приблизительно плакатными лозунгами или такими простыми клише объясняются многие вещи в том же падении Берлина. И Ольга нам говорит, что это по-прежнему работает, а в фильме «Служу Советского Союза» как раз вроде бы нет таких совсем плакатных вещей, да, но есть хаос, в котором тоже разобраться невозможно.
Почему? Там есть миф о русском мужике, который не пустит свою хату, там просто обломки всего на свете, там, да. В том-то и дело, что фильм не цельный, и говорить о нем серьезно не приходится, там нет ни одной живой фразы, но понятно, откуда они происходят, конечно. Да, он вторичен. Третичен, да, скажем так, потому что... Но, говорю, интерес все равно был, потому что и скандал, конечно, привлекает внимание, и тема, она задевает за живое, и тут нужно с большой бережностью и уважением относиться все-таки к стране, которая пережила такую трагедию.
То есть все-таки не надо было так программировать этот день? Вот не 22-й, а какой-нибудь другой, может быть, бы и прошло менее замечено
все это? Если бы у меня в руках был насколько низкопробный продукт, я бы, конечно, его не ставила 22-го. Но будь я... Ну, я вполне себе представляю последовательность поведения продюсера, который зарабатывает деньги на всем. В общем-то, он в этом смысле остался верен сам себе, конечно. Они не смогли ни этот удар током не произвести. Это обескураживает, это не вызывает уважения, безусловно.
Абсолютно.
Тут обе стороны хороши, тут надо понимать, что я не готова защищать НТВ.
Да.
Абсолютно согласен. Более того, Александр Архангельский в замечательном своем комментарии в телевизионном сослался на еще один прецедент, я тоже о нем подумал, когда в свое время старое НТВ, мощное и интересное, показала Мартина Скорсезе фильм «Последнее искушение Христа» в пасхальную ночь. Скандал был невероятный, сработало, и вот то же самое. Не надо было ставить именно в это время, а в принципе, почему бы и нет. Вот это как раз и вопрос свободы, вопрос меры. Когда, как, насколько, это уже внутренняя ответственность. А все остальное – это уже пена. Это, может быть, кому-то интересно, и, наверное, программная дирекция свое дело сделала и выиграла. Я тут не имею права, наверное, обсуждать это решение, потому что сам принадлежу к миру людей, делающих сегодняшнее телевидение. Но все равно это очень все... Это уводит от сути. А суть – историческая правда – и мифологическая истина, которая по определению абсолютно всегда, она не требует никакой рефлексии, она требует безоговорочной веры. И показательно вот эти судорожные поиски этой тотальной истины, в ситуации мировоззренческого действительно хаоса, невероятных совершенно кульбитов, и реальная история, в том числе история кино, здесь может очень сильно помочь. И я напомню, что кино, сделанное во время войны, было кино неслыханно свободным. Оно вызвало просто шок у историков, когда обозрели реально то, что было сделано. Я напомню о фильме Бориса Барнетта, например, «Однажды ночью». Или выдающаяся картина Абрама Матвеевича Роума «Нашествие» по сценарию и по пьесе Леонида Леонова, где впервые, собственно, прозвучал вопрос, а есть ли вообще единый народ? И, может быть, стоит как бы помириться для того, чтобы... Потому что есть более общие вещи. То есть, ну, просто невероятно. Я уж не говорю о кино 60-х годов.
Ну, это все так. Тем не менее, вот в результате, как вам кажется, мы получили 22 числа очередной такой когнитивный диссонанс у зрителя? Или все-таки нет? Или уже это не работает так, как вот нам кажется, которые видят в этом пропаганду или контрпропаганду? Люди же ведь об этом не думают, не маркируют так эти программные решения.
Ну, диссонанс получили, если его еще можно усугубить дальше, потому что он и так существует.
Ну, от того, что фильмы отличались... Вот смотрите, три... Ну, на нас, что я имею в виду? Ну, посмотрите, mm-hmm. если говорить о месседже первого фильма, да, такого, условно говоря, грубого, даже если говорить там, как вы говорите, личность противостоит или пытается противостоять хаосу и mm-hmm. тоталитарной системе, хотя можно это интерпретировать, как, скорее всего, интерпретирует власть, что государство расстреляло людей, и поэтому это не понравилось министру культуры. Дальше мы смотрим падение Берлина, где абсолютная мифологема, значит, вождь отвечает за все и только вождь, и он ведет народы к светлому будущему, к любым победам. Дальше про фильм бы можно было говорить, от кого-то оттуда потом вырезали, как перемонтировали, это история с Берией, да? Хотя Берия в этой картине появляется бесфамильной. И, наконец, значит, хотя появлялся и в первой, и тоже такой абсолютный такой вурдалак, любящий женщину исключительно.
Ну, клишированный.
Клишированный. Уже, там, так и в падении Берлина. Он там не просто клишированные, а ходульные все. И, наконец, вот докудрама современная, Алексей Пивоваров там со всех сторон, современные историки, немецкий журналист, финны, герои, которые все это пережили. То есть объем все-таки создается всему этому времени.
Я вот не думаю, что кто-нибудь выдержал этот
все
марафон.
Это выдержал,
да
марафон.
И просто уже никого... после первого фильма-то, я думаю, многие сошли с дистанции, потому что смотреть это было
значит,
тяжело.
Значит, у каждого из смотревших в определенном тайм-слоте, это я все пытаюсь mm-hmm. воспроизвести, mm-hmm. картину мира там условного зрителя, да, не того, кто выдержал это все, а значит, у одного зрителя осталось в голове
изучать надо зрителя,
первое,
изучать,
потом, да. значит, у второго второе зрителя, у третьего, условно говоря, пивоваровская интерпретация.
Те, кто да.
Соединяя
трое,
три...
Да?
Послушайте, да. Вот.
Почти невозможно.
Соединять себе. Всех троих в моей голове невозможно. Это означает, что кому-то, если всем троим все понравиться не могло.
Ну, да? Конечно, да. Вы знаете, вот подлянка вот этой обоймы состоит в том, что мне кажется, что сейчас СМИ должны поддерживать вот эти мотивы консолидации в обществе. Они наметились, и это чрезвычайно важно. Никакой консолидации в Советском Союзе нет, там все в раздрае идет. Вот. И в конце концов всех ее перестреляли. Консолидация по-сталински это тоже уже вызывает отторжение. Это нельзя воспринимать серьезно. Смеяться тоже не хочется. Потому что не насколько это все смешно, мы уже все-таки в другой эпохе телевизионной живем. Вот. Поэтому в этом смысле ну, совершенный промах. Вот если бы я хотела эксплуатировать интересы зрителей, то, конечно, я бы выбирала бы другое кино. Еще один фильм, который мне пришел в голову и на который я ориентировалась, это вот «Холодное лето» 54-го года.
53-го, да,
да.
Прошкина.
53-го
года, да.
Ну, я уж не говорю о том, что у нас был Досталь в сериалах, и «Штрафбат», и «Завещание Ленина», и это совсем другое, да, другое осмысление того же самого. Но так вот я просто, Андрей, я пытаюсь понять. Телевизор в этом смысле работает как коммерческая кинобудка, даже с этими темами.
Аттракцион.
Да.
очень грустно, опять же, все время повторяюсь, программирование и даже контрпрограммирование могли дать гораздо более интересными результатами. Это все поверхностные ходы информационные. Но вот вы сейчас, Ольга, упомянули «Холодное лето». Безумно интересно могло бы быть сопоставление, потому что вообще соотношение уголовники, политические, готовы ли к консолидации, кто нормальная власть и так далее, и так далее.
Кто каждый из нас, так где мы?
Александр Анатольевич Прошкин, вот замечательно, что вы упомянули этот, в общем-то, вестерн, истерн «Холодное лето», он же был открытием. Именно потому, что там, как писал Миша Ямпольский, достоинство советского ковбоя. Можно спорить с трактовкой, но все равно это действительно разговор уже о постсталинском сознании. Что держится, что не держится из установок, в том числе и установок на конкретные действия. Кто общий враг, с кем можно договориться, с кем нельзя. Это тогда, вот в 87-м году, если не ошибаюсь, это только-только нащупывалось. И сегодня наблюдать, что мы как в заколдованные сидим все там же, с теми же стереотипами, только с гораздо, ну, в худшем варианте, в более убогом, вот это действительно печально. И что касается еще вот ленты Алексея Пивоварова, хотел сказать, что там... Как раз самое интересное – это проблема альтернативной истории, которая связана с историческими источниками, их доступностью или недоступностью. И в конце очень сильные кадры, когда начинается хроника, уже 22 июня, бумаги все эти, которые только что лежали перед историками, они начинают кружиться по этому павильону, и мы понимаем, это образ, мы понимаем, что игры в альтернативную историю заканчиваются, потому что после 22 июня уже история пошла вот так. Все остальное, гипотезы, догадки, они, безусловно, нужны и важны. Но, тем не менее, случилось вот именно этим образом. Что касается падения Берлина, то это вообще случай совсем отдельный. Потому что, вот Аня уже упомянула, дело в том, что в романе Орвелла «1984» есть такой... Эпизод «Пятиминутка ненависти». Герои начинают смотреть с колосящейся ржи. А потом, соответственно, возникает чувство протеста и ненависти. Майкл Редфорд, режиссер экранизации этого романа, который был в Москве в 90-е годы, с ним был очень интересный разговор, он сделал буквально то же самое, он сознательно процитировал, уже можно по-разному было сделать эту рожь, он процитировал именно падение Берлина. Я его спросил, вы сознательно это сделали? Он говорит, конечно, падение Берлина шло в Лондоне в 49-м году. Орвелл, как известно, делал роман «Предупреждение», антиутопию, имеющую в виду отнюдь не только, и не столько даже Советский Союз, сколько Англию. Тенденции были везде, тенденции у победителей. Расширить пространство, об этом не раз говорил покойный Алексей Матвеевич Зверев, вот анализировавший подробно эту проблематику. Тут и оно, что кинообраз, он в новых контекстах работает уже по-другому. И совсем уж курьез. Один из самых первых капустников Союза кинематографистов после Пятого съезда был, когда показали вот этот самый финал, о котором Аня уже говорила, и... Девушка говорит, Наташа там по фильму, позвольте вас поцеловать, товарищ Сталин. А товарищ Сталин говорит, нет, я не буду, не разрешу вам этого, товарищ Нина Андреева. Я не могу поступиться принципами. Понимаете, вот чувство юмора необходимо.
Взрослые слушатели знают, что была такая статья.
Не могу поступиться принципами. Вот чувство юмора должно спасти. Ну, что ж такое-то?
А, так, ну, мне так кажется, это теперь мы не будем, конечно, копаться в психологии господина Кулистикова, но, тем не менее, он продемонстрировал и нынешними стихами, что чувство юмора-то у него есть. Оно такое, конечно, специфическое, черное отчасти, но вот обращаясь, парафраз делая с Олешковским, он вот товарищу Мединскому говорит, ты вот где ты тут вот рядом не стоял с вот этим вот отцом народов?
И можно еще одну маленькую реплику как раз по поводу министра. Знаете, я вообще оцениваю эту ситуацию несколько иначе. Не как посягновение на свободу слова, здесь не было, конечно. Но попытка играть в публичном поле. Вот в медийном поле попробовать вот таким вот образом. Мне кажется, к этому нужно отнестись с большой серьезностью. То есть это не значит, что это хорошо, но вот такое вмешательство, сделать себя публичной фигурой сразу.
Конечно, он только этим и занимался.
Ну, правильно, ну, послушайте, улицы, Ленин, ну, последний месяц его не успел, ни один министр столько на себя не собрал. Я думаю, что он для этого и назначен. Вполне себе это будет, ну, такой, такой публичный...
Министр поп-культуры.
Ну, да. И в этом смысле они хорошо сработались с НТВ. Ведь, заметьте, конечно, они охранители, не хранители нравственности, не борцы за духовность. Никто же не склоняет НТВ и не подает на них в суд, и не обращается к министрам за все это безобразие ЧП и все эти расчлененки, и все эти кошмары, которые вываливаются на бедные головы зрителей по несколько раз в день во всех этих криминальных историях. Я уж не говорю обо всех там звездах, лексике, пошлости и жлобстве, которые еще в большом количестве программ этого канала, там он очень разнообразен, конечно, появляется. Никаких ревнителей нет в этом смысле. Вот они вот ровно...
Сейчас они полезут. Сейчас все стали писать письма. Вот этот вот ход появился, да. Когда все пишут письма Михалкову.
Письма пишут.
Вы знаете, это все-таки старый стиль, который вот теперь все-таки это какой-то ренессанс. И
ренессанс
чума. Чума началась.
Там молодые кинематографисты тут письмо написали, да.
Да, для меня это четко рифмуется, что вот кто-то пишет анонимно Мединскому, и кто-то Михалкову, это все люди из одной обоймы, и приемы одни и те же. Поэтому, да, это, конечно, наступление и попытка подмять под себя медийное пространство, стать фигурой другого уровня, другого класса, и, конечно, это опасно.
Нет, подождите, так может быть, это все еще и связано вот с этим опять, Андрей все время говорит, сколько ж можно топтаться на этих агитпроповских основах, не думать о будущем, и вообще мир изменился, а получается, что воспроизводится та же матрица, люди... Говорят, мы за все хорошее, не трожьте наш позитивный образ Родины, войны, вождей, чекистов и так далее. Вот все такое черно-белое. Ничего не бывает многомерным в этих реакциях. Но это же, в общем, часто молодые уже люди.
Вот. Вкусы закладываются и портятся очень рано, надо понимать. Поскольку я дошкольниками занимаюсь, то, собственно, уже молодых уже поздно.
Это уже люди, которые думают ровно так же. Вот если они пишут это письмо, то они искренне убеждены в том, что так надо.
А почему нет? Если принимается куча других игр, то почему нет? Ну, в этих это отдельная тема. Я лично ее только отслеживаю. Я не готова здесь давать обобщение, потому что все-таки у меня есть подозрение и надежда на то, что у молодых чувство сокритичности должно сработать. Никто их не давил. Это более свободное поколение. Не может быть. Вот все-таки у меня есть...
Но тем не менее, этот контекст, который сложился, он вам что позволяет говорить о вот месседжах, которые все равно телевидение государственное, министр, вот, и вот вообще, что все произошло и как это обсуждали, а месседжи, которые посланы обществу и сознанию, и возможных реакциях? Давайте, Оль, с вас тогда, Андрей.
Вы знаете, если говорить уже совсем локально по истории, а не обобщая, то ясно, что в стране не работают социальные лифтинги. И как только появляется где-то какая-то дырка, новая фигура, туда устремляются все недовольные и в надежде что-то ухватить. И молодых это тоже касается, потому что перспектив у молодых выстроить нормальную жизнь очень мало. Вот. Это, конечно, такое делает из молодых уже людей люмпинов, и это жалко, безусловно. Вот. Что касается канала НТВ, то я думаю, что их попытка привлечь нетрадиционную аудиторию, поскольку они взяли тему-то традиционную, и попытка делать на себя одеяло, она только укрепила всех остальных в старом уже ощущении, что НТВ не смотреть, там никакой живой мысли на такой ажитации рассуждать и что-то оценивать.
Производство эмоций бесконечное, да, оценивать тут не приходится ничего.
Без конца по спинному мозгу я лично уже сила возраста этого не переношу.
Ну, вообще-то говоря, вопрос очень сложный, потому что сейчас, мне кажется, вот именно мобилизация вот этих теней, теней прошлого, этих призраков, она как раз говорит о полнейшем коллапсе интеллектуальном. Ничего не могут придумать нового, чем вытащить из пыльного сундука. Вот все то же самое, просто немножко подновленное. Но в отношении эпидемии писем, Аня, у меня моя точка зрения такова. Вот анонимность здесь главное. Вот спрятаться и придать себе статус, опять же, абсолютной истины. Что касается того, молодые, не молодые, уверен, что не молодые. А там, ну, по стилистике видно. Но мы просто разбирались с коллегами.
В афише обнаружилось некоторое количество подписантов.
Да, я читал, и там как раз видно полная дезориентация. Потому что предложили подписать. Вроде бы как за нас подпишем. А суть-то абсолютно за семью печатями. Я думаю, что главным образом это попытка хоть как-то побороться за деньги. Хоть таким способом получить. Потому что это ужасно. Действительно, нынешняя ситуация, она ужасна. И то, что молодые сегодня, они, да, существуют в разных пространствах, они могут показывать свои фильмы, могут снимать задешево, с невероятными трудностями. Но вот тут я говорю просто в данном случае о документальном кино, то, что оно появилось, потому что его нигде невозможно посмотреть нормально, оно появилось вот в этом письме. Адресность обращения выдает некоторое, если угодно, авторство. Потому что документальное кино у нас сегодня поддерживается, огромное количество денег в него вбухивается. Нигде ничего. Полно талантливых людей. Произошла смена поколений, ответственно совершенно говорю. Можно даже этим кинематографом гордиться. Выхода никакого. Значит, плевать на риторику, вот на ту форму, в которой это... Давайте поддержим на всякий случай. Я тоже не стал бы здесь молодых осуждать, я просто призываю внимательно смотреть.
Знаете, как... разговор в Африке со студентами, потому что если среди них были подписанты, то почему они это сделали? Что это была за история? Все равно интересно, ее нужно разоблачать, потому что это, эти приемы будут тиражироваться, уже тиражируются, и я от них слышала только жалобы на клановость. И удивительно, что они тому же Михалкову и пишут просьбу, вот. Письмо с просьбой. Это какой-то
поддержать их и прорваться, да, на фестивале, потому что на которых показывают всякую чернуху про Россию, они хотят про позитивные и про добрые.
Вот абсолютно отрицаю, потому что, отбирая фильмы для Екатеринбургского фестиваля, как раз наоборот, социально-критическое кино сейчас невероятно тяжело проходит, именно потому что желание видеть позитивные стереотипы, оно оказывается сильнее, чем нормальное исследовательское ответственное отношение к своей
так
стране.
Так вот, мы с вами опять возвращаемся к тому, с чего начали. Все-таки желание видеть позитивное, все-таки дайте нам голливудскую сказку... Нет, и приятное для глаза, и это в итоге помогает нам выйти из депрессии, значит, в общем, может быть, это верно, не надо раздражать население, надо показывать как раз вот, чтобы все было без диссонанса. Население... И в историческом собрании сознание тоже.
Это такая вот идеология медведевских времен, она продолжается, позитивизация и попытка внушить людям всеми способами, что они живут в прекрасной стране, их ждет великолепное будущее, просто на чистой психологии.
Мне кажется, что люди гораздо умнее, чем о них думают, и жвачку эту они все равно принимать не будут. А вот плоский плакат, положительный в кавычках или отрицательный в кавычках, это все равно всегда плоскость, это не искусство.
Давайте послушаем. Фёдор, Петербург, в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, я слушаю внимательно вашу дискуссию. У меня вот какое-то возникло ощущение. Ну, во-первых, конечно, фильм «Слушал Советскому Союзу», хорошо, что он был показан. В нем очень много неувязок, огрехов, много неточностей, не слабый сценарий. Но хотя бы там затронута действительно тема страшных вот этих лагерей, репрессий и методов ведения войны. То, что показали вслед за этим, это, конечно, на мой взгляд, омерзительно. Это чистая агитация за сталинизм. Я не думаю, что молодежь как раз будет в этом разбираться. Она вообще безграмотна в истории. Очень, может быть, что поймет за чистую монету. И посмотрите, показали в день начала войны, которую проспал Сталин. Это, кстати, омерзительно. Ведь могли бы показать, ну, скажем так, чтобы оттенить первый фильм, офицеры, «Служу Советскому Союзу», простите, «Азори здесь тихий» и такие фильмы. Это не показали. Это, конечно, чудовищно. И пускай теперь господин Кулистиков не делает вот мину такую хорошую при плохой игре. Что же касается последнего фильма с господином Пивоваровым, то и здесь все очень сложно, вот как мне представляется. Много очень концепций о том, что Сталин готовил войну. Возможно, она и правильная, эта концепция, но она не проработана, она не проговорена в нашем пространстве, медийном никак. То есть получается такой винегрет, и очень сложно понять вообще, сделать какие-то выводы, хорошо отрицательные, положительные выводы, которые о нашей истории, которые очень запутаны получаются. То есть все равно, мой вывод такой, что вас все равно будет нагнетать вот этот именно реакционный курс, охранительный, государственнический такой, чтобы власть была в центре, она всегда победительница, у нас все хорошо, у нас провалов не бывает, мы страна ведь таких великих героев, а те, кто это критикует, это, конечно, враги, негодяи и посланники Госдепа. Вот мое мнение.
Ясно, Федор, спасибо большое. Николай Павлович, вот вам тут совершенно просто встык тоже отвечает. Капиталистическая Россия не может успокоиться, что гитлеровский фашизм, молниеносно проботивший капиталистическую Европу, сломал зубы, напав на СССР. Вот антисоветчики уже 20 лет, да уж больше, Николай Петрович, порочат великую победу советского народа. Но люди верят именно кинофильму «Падение Берлина», а не антисоветским подделке под ненавистным названием «Служу СССР». Ну вот, там два мнения. То есть все-таки они не совпали, эти зрители. Они смотрели разные фильмы.
Хорошо, что они не встретились.
Да, и не встретились. Валентин Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Мне очень жаль Познера, который вот уже теперь ничего не сможет создать путевого и будет создавать только некоторую такую размягченную субстанцию. Точно так же, как и НТВ и другие, многие-многие другие. Но я хотел бы спросить, а нельзя ли вот тупо снимать по произведению какому-либо, хотя бы по тому же самому Шаламову? Спасибо,
Валентин. Можно, и снимают, и Николай Досталь замечательно это сделал, и мы на этом должны завершить, хотя тема, конечно, не закончена, не исчерпана, и наверняка еще не один раз к ней вернемся. Андрей Шемякин, Ольга Маховская, благодарю вас. Сразу же после новостей повтор программы «Свобода в кафе» на крыше радио «Свобода» в Праге. Всего вам доброго, до свидания. У микрофона была Анна Качкаева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Владимир Путин начинает с Израиля?
Комментарии экспертов.
Константин Дорошок. По точке кристаллизации народа.
Право автора.
Виктор Шендерович. О том, на каких заборах нельзя писать.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.